Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 936-го дня войны, понедельника, 16 сентября. Вот главное. Зеленский выступит на Генассамблее ООН, где поднимет тему использования дальнобойного оружия против целей в России. Пострадавшие мирные жители в Харькове и Белгороде. В Курской области объявлена эвакуация населения из почти 100 приграничных населенных пунктов. По данным Wall Street Journal, Россия заработала свыше 6 миллиардов долларов, продавая зерно с оккупированных территорий Украины. В Украине заявили, что американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Трампа, не служил в Международном легионе и не связан с государственными структурами страны. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки, которую подготовила моя коллега Ксения Туркова.
Российские военные в минувшее воскресенье ударили по Харькову авиабомбами. Свыше 40 мирных жителей были ранены в результате российского удара по многоэтажному дому. Погибла жительница дома. Она была на 9 этаже, а бомба взорвалась на 10. На месте удара до сих пор работают экстренные службы. Как подчеркнули городские власти, в результате воскресных обстрелов были повреждены 3 многоэтажки и 19 автомобилей. Выбито более 1500 окон. Вот что говорят местные жители.
На этот час от 20 до 25 человек получили ранения. Слава богу, пока еще мы не зафиксировали никаких жертв. Но это не окончательная информация. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. В первую очередь пострадали дети.
Все, все повылетало, побежало по тем комнатам. С той стороны стекол нет, брам нет, ничего нет. 9 этаж.
Что мне думать-то? Я живу в этом доме. У меня нет квартиры, все горит. В 2022 году у меня выбило окна и балкон. 7 марта самолет сбросил бомбу на Краснодарскую улицу. 11 апреля окна с этой стороны повылетали. Столько денег вложил. А теперь уже все, у меня нет квартиры, мне негде жить. Я работаю начальником поезда в Укрзалезнице. Езжу на поездах номер 17 и 15. Где мне жить с женой, двумя дочерьми и внуками? Я вообще не понимаю. Мне сейчас негде жить. Все сожжено, все пылает, все выгорело. Теперь я как есть, у меня ничего не осталось. Все сожжено, все. Что я могу сказать? Я в шоке. Я не думал, что сюда прилетит. Именно в этот район, в мой дом прилетит.
Потом вот побежали, осталось. Бабуля, мне надо мою пульку надо спасти. Вот та бабушка побежала. Пульку спасать. И вот это стоим, и руки, и ноги до сих пор трутятся. Живы. За что нам такое наказание? За что? За какие наши грехи?
Это были комментарии мирных жителей Харькова, который в очередной раз подвергся обстрелу со стороны России. В ночь на понедельник Россия атаковала Украину дронами-шахедами. Основной удар пришелся на Киев. В Киевской области есть разрушения. Пострадала женщина, сообщил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. По его словам, из-за падения обломков сбитых дронов повреждены 5 частных домов и 5 автомобилей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за 2 недели сентября российские войска выпустили по Украине в общей сложности более 640 шахедов. Российские власти, в свою очередь, сообщают о 8 раненых жителях в результате атаки ВСУ на Белгород. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали жилые дома и около 15 автомобилей. Российские журналисты сообщают о работе ПВО над городом и сильной взрывной волне, которая ощущалась, когда работала противовоздушная оборона. Вот что говорят жители Белгорода, ставшие свидетелями атаки.
Где-то, наверное, 6:30 с собакой. Зашел домой, и вот она в это время начала громыхать. Весь дом начал ходить ходуном. Дочка вскочила с испугу, начала кричать, плакать. И сразу у нас в квартире запахло порохом. Ну, гремело, конечно, очень сильно. Побило стекла у соседей внизу, вверху. Честно говоря, ну, не хочется такие моменты переживать в жизни. Очень страшно.
Весь балкон, весь стояк подъезда цел. Не повредило наше. А остальные подъезды, первый, второй, третий, посекло все окна, все балконы. посыпалось все стекло.
Это были комментарии жителей Белгорода, который ночью подвергся обстрелам. На фронте, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки произошло 99 боестолкновений. От обстрелов с территории России пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Россия атакует практически по всей линии фронта на востоке страны. Наиболее напряженная ситуация на Кураховском направлении. Там войска России атаковали 26 раз. Аналитики украинского проекта Deep State сообщают о продвижении российских войск в 5 населенных пунктах Донецкой области. Согласно этим данным, Россия контролирует большую часть города Украинска.
Это была военная сводка, которую подготовила моя коллега Ксения Туркова. Продолжение темы о ситуации в Курской области, где украинская армия находится уже более месяца и, по данным Киева, контролирует около 100 населенных пунктов, где остаются мирные жители. Официальный Киев заявил сегодня, что Украина пригласила ООН и Международный комитет Красного Креста присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области. При этом в Кремле выступили против гуманитарной миссии в Курской области, о чем можно судить по комментариям пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который назвал предложение провокационным и дал понять, что Москва ожидает, что ООН и Красный Крест не примут приглашение. Тем временем глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эгер прибыла с визитом в Москву, где планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Надо сказать, что на прошлой неделе трое сотрудников Красного Креста, которые работают в Донецкой области, погибли, еще двое получили ранения. Спалярич-Эгер осудила эти нападения. У россиян, родственники которых остались на контролируемых ВСУ территориях в Курской области, мнение о необходимости гуманитарных усилий расходится с позицией, которую транслирует Кремль. Как пишет BBC, родственники оставшихся в Судже жителей просят воюющие стороны договориться о гуманитарном коридоре. Подробности в аналитической справке «Голоса Америки».
Петицию об эвакуации подписали около 200 родственников жителей Курской области, сообщает русская служба BBC. Редакция рассказывает истории двух семей, чьи близкие с августа остаются на территории Курской области, подконтрольные ВСУ. Одни не могли эвакуироваться по состоянию здоровья, другие уже после эвакуации были вынуждены вернуться в свою деревню, чтобы спасти домашних животных, но выехать с захваченной территории уже не смогли. В попытке помочь, их близкие составили петицию с просьбой организовать гуманитарный коридор, по которому жители Курской области могли бы выехать из зоны, занятой украинскими военными. Авторы письма обращаются к Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому, омбудсменам обеих стран, Красному Кресту и ООН. Они апеллируют к Женевской конвенции, по которой мирные жители во время конфликтов не должны подвергаться обстрелам и нападениям. Они также напоминают, что 14 августа Украина заявляла о готовности открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области и ждала официального запроса от России. Родственники курян призвали официальные власти России начать переговоры об эвакуации. Ранее авторы петиции обращались к уполномоченным по правам человека в Курской области. Те сообщили, что перенаправили письмо в Москву, но ответа не получили. Родственники посчитали, что на оккупированной территории находится около 700 мирных жителей, но предполагают, что их число может быть выше. 12 августа тогда еще временно исполняющая обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что на территории подконтрольной ВСУ остается 2000 человек.
Это была аналитическая справка о жителях Курской области, которые потеряли связь с родными и обратились с петицией к властям России и Украины, а также в ООН. В конце прошлой недели российские провоенные блогеры сообщили о новом наступлении украинской армии в Курской области. Как сообщается, украинской армии удалось прорвать границу на юго-западе региона, в районе села Веселое. Украинский проект Deep State отмечает, что ВСУ удалось взять под контроль населенные пункты Ветрина и Дуровка. В то же время сообщается, что российские военные отбили село Снагость, а Минобороны России заявила, что российские войска отбили у ВСУ также населенные пункты Успеновка и Борки. Из Курской области поступают абсолютно противоречивые данные о ходе боев, которые мы не можем верифицировать. Но косвенно в пользу продолжения наступления ВСУ свидетельствует то, что власти Курской области начали обязательную эвакуацию жителей 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, цитата, в целях обеспечения безопасности. Как заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов, оба этих района находятся в 15 10-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Перейдем к международным новостям. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе выступит на Генассамблее ООН. В частности, сообщается, что он будет говорить о необходимости использования западного дальнобойного оружия для поражения целей в глубине российской территории, откуда вооруженные силы России наносят удары по украинским городам. Напомним, что Киев уже долгое время убеждает, что удары по целям в России соответствуют уставу ООН и праву Украины на самооборону, а также могут заставить Россию прекратить войну. Ранее британские источники издания «Политика» говорили, что на Генассамблее ООН может быть объявлено о снятии запрета на использование дальнобойных ракет, предоставленных Украине западными союзниками. Однако пока Запад формально не снял ограничения на использование дальнобойного оружия внутри России. На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что администрация Байдена якобы близка к принятию такого решения. Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, на данный момент Украина не получила разрешения на дальнобойные удары по территории России от США. Британское издание Guardian сообщило, что правительство Великобритании якобы приняло решение разрешить ВСУ использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям в глубине территории России. Об этом журналисты сообщили со ссылкой на источники в британском правительстве. Однако публично об этом заявлять пока не планируется. По словам источников издания, такое заявление было бы, цитата, «излишне провокационным». При этом видно, что тема ударов дальнобойным оружием крайне нервная для Кремля. Путин на прошлой неделе заявлял, что применение западных вооружений будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. Россия при этом продолжает наращивать собственную военную мощь. Сегодня стало известно, что Путин своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил России до 2 389 000 человек, из которых 1,5 миллиона – это военнослужащие. Это произошло уже третий раз с начала полномасштабного вторжения. То есть, таким образом, сегодня Путин подписал указ об увеличении численности армии на 180 тысяч человек. Россия заработала свыше 6 миллиардов долларов, продавая зерно, вывезенное с оккупированных территорий Украины. Такие данные приводит издание Wall Street Journal. Подробности расскажем в аналитической справке «Голоса Америки».
Почти 6,5 миллиардов долларов с начала войны заработала Россия на продаже зерна с оккупированных украинских территорий, пишет издание The Wall Street Journal. По данным журналистам, в экспорте украинского зерна принимают участие структуры сына экс-главы администрации одного из районов Крыма, трейдер, организующий поставки в Объединенные Арабские Эмираты, а также Объединенная судостроительная корпорация. Зерно из Украины Россия продает двумя способами. Одну часть поставляет на международные рынки с захваченных территорий напрямую, а другую вывозят по суше или морю через территорию России и после этого продают. Больше всего зерна с захваченных территорий вывозят через Севастополь, а также порты Мариуполя и Бердянска. Опасаясь санкций, многие зарубежные покупатели избегают прямых сделок с оккупированных территорий Украины. Поэтому Россия доставляет товар через свою международно признанную территорию. В таких случаях сложно определить происхождение зерна. Россия поставляет зерно в Египет, Турцию, Ливан, Йемен, Сирию, Венесуэлу и Иран. Иран, в свою очередь, передает России баллистические ракеты. Ранее иранские политики сообщали, что боеприпасы Иран обменивает на зерно. При этом украинских фермеров вынуждают продавать урожай по заниженным ценам. Также известны случаи, когда зерно воруют. Фермер из Херсонской области рассказал журналистам, что в августе 2022 года к нему ворвались люди в балаклавах, вооруженные автоматами. Один из них показал удостоверение сотрудника ФСБ. После этого принадлежащее фермеру зерно было конфисковано.
Это была аналитическая справка «Голоса Америки» о том, как Россия зарабатывает миллиарды долларов, продавая украинское зерно. Западные страны, в свою очередь, продолжают помогать Украине. Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16. Как передает «Европейская правда», министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца текущего года получит еще одну партию датских истребителей F-16. Напомним, что Дания взяла на себя обязательство поставить Украине в общей сложности 19 самолетов F-16. О необходимости продолжения поддержки Украины говорят и в других европейских странах, включая Великобританию и Францию. Вот что сказал глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
Важно, что мы увеличили на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год расходы на военное снаряжение для Украины на весь срок войны. Они хотели больше ракет, мы предоставили им 650 ракет «Бримстоун». Мы объявили о поставках большего количества боеприпасов, большего количества артиллерийских орудий, в которых они нуждаются. И, конечно, мы обсуждаем с союзниками поставки целого ряда боевых систем, чтобы гарантировать, что мы поможем Украине пережить зиму и отразить некоторые ужасающие атаки и акты агрессии, которые мы наблюдали со стороны Путина в последнее время».
Это был комментарий главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. В свою очередь, бывший премьер Франции Габриэль Аталь посетил Одесскую область Украины и заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Парижа. Вот что он сказал.
Два с половиной года спустя наши сердца все еще бьются за Украину. И причина, по которой я хотел приехать сюда сегодня, это передать вам послание непосредственно из Франции, убеждение, которое движет мной и будет руководить до последних секунд этого конфликта. Украина должна победить. Украина победит. Нет никаких «если», нет никаких «но», никаких «не может быть». Украина не может проиграть. Россия готова атаковать, дестабилизировать ситуацию, даже морить голодом не только Украину, но и всех, кто попадается ей на пути. Вчерашний удар по грузовому судну, перевозившему зерно в Черном море, является тому доказательством. Забывчивость – самая большая угроза свободе. Всем сомневающимся мы должны напомнить, что защита Украины означает защиту самих себя, как европейцев, как демократий. И в то время, как Соединенные Штаты могут прекратить поддерживать Украину, не время колебаться. Напротив, мы должны быть готовы нести огромную ответственность в одиночку.
Это был комментарий бывшего премьер-министра Франции Габриэля Аталя. В заключение международной сводки расскажу об украинской реакции на второе покушение на Дональда Трампа. Сообщение о покушении прокомментировал Владимир Зеленский. Я напомню, что согласно поступившей информации, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Раут арестован. В конце апреля 2022 года агентство France Press записало в Киеве интервью с Райаном Уэсли Раутом. В тот момент он принимал участие в демонстрации в поддержку жителей Мариуполя. И это вызвало вопрос о том, что Раут делал в Украине. Зеленский, комментируя новости, заявил, цитата, «Хорошо, что подозреваемый в покушении был быстро задержан. Наш принцип – верховенство закона превыше всего, а политическому насилию нет места нигде в мире», сказал Владимир Зеленский. А также высокопоставленный представитель украинских властей в беседе с агентством France Press заявил, что Раут не служил в Украине, он не связан с государственными структурами и въехал в Украину как сторонник. Таких людей много, заявили украинские власти. Также в Международном легионе Украины, где служат иностранцы, помогающие ВСУ, заявили, что у них нет каких-либо связей с Раутом и что он никогда не служил в этом подразделении. В заключение нашего подкаста рубрика о репрессиях в России. Сегодня я расскажу о журналистке «Русньюз» Марии Пономаренко. Ее осудили на 6 лет лишения свободы по делу о военных фейках, так называемых, и вот сегодня стало известно, что она объявила голодовку. Как передает «Настоящее время», заявила она об этом на заседании Шипуновского районного суда Алтайского края. Сейчас суд рассматривает уголовное дело в ее отношении о якобы причинении, цитата, «неопасного для здоровья вреда сотруднику колонии». Перед заседанием суда Пономаренко обратила внимание на 7 выговоров, из-за которых ее отправили в ШИЗО. Как пишет «Русньюз», Пономаренко не знала об этих выговорах, и половина ее подписей подделана. Мы продолжим рассказывать вам о репрессиях, которые Россия проводит в отношении собственных граждан, о последствиях российского вторжения в Украину в наших следующих выпусках, а наш сегодняшний выпуск на этом заканчивается. Не забывайте, что слушать подкаст «Украина. Самое важное» вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голос Америки», в Apple подкастах и на платформе «Эхо». А я, Алексей Горбачев, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска, в частности, мою коллегу Ксению Туркову и звукорежиссера Александра Зимуху. До встречи завтра!